Исайя 7:14, 7 глава, 14 стих. Мы все знакомы с этим текстом, но я прочту его снова для вашего образования. Итак, сам Господь даст вам знак. Сам Господь даст вам знак. Одно это уже можно проповедовать. Это просто впечатляет меня, что Бог говорит, «Я хочу сделать что-то. Я не буду использовать своих пророков для этого. Я не буду использовать никаких посредников. Я хочу явить вам что-то». «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Вот что я собираюсь проповедовать сегодня. Иисус — знак. Очень простая концепция. Иисус — знак. Вы знаете, как и я знаю, мы перейдем к книге Откровения, 3 глава. Там говорится, когда Иисус писал одной из церквей через Иоанна, Он говорит, «Я — начало создания Божие». Но нельзя иметь начало без конца. Невозможно иметь начало без конца. И мы знаем, что Иисус был полностью человеком и полностью Богом. Но какова была Его цель? Пришел ли Он только спасти нас? Пришел ли Он просто ходить по земле, чтобы избавить нас? Или было более глубокое значение в Его жизни? Я решаю верить, что Он пришел, чтобы показать пример. Не только спасти нас, но показать нам, на что мы способны. Что сама по себе Его жизнь была пророчеством. Потому что мы также тело Христово. Он глава, мы тело. Он ищет тело, чтобы возложить свою голову. Вот почему Он сказал, у лис есть норы, у птиц есть гнезда, но сыну человеческому негде преклонить голову. Он не говорил о ночлеге. Он владел домом. Он мог пойти в дом Лазаря. Но не было достаточно зрелого тела, которое могло бы справиться с весом Его главенства. Вот почему в Ветхом Завете спасение справлялось лишь только с частью жертвы Агнца. Мы говорим о крови, я верю в кровь, и я знаю, что кровь необходима, но нам нужно продолжать читать текст, потому что не одна только кровь спасла Израиль. Бог сказал, после того, как зарежете Агнца, Он говорит, помажьте косяки ваши кровью, но после Он повелел им взять Агнца, приготовить его и съесть всего Агнца. Пойми, если ты действительно хочешь спасения, ты должен съесть всего Агнца, не только ножку Агнца, не ту часть Агнца, которая тебе нравится. Ты должен есть уши Агнца, чтобы ты мог слышать, как Он, и глаза Агнца, чтобы ты мог видеть, как Он, и язык Агнца, чтобы ты мог говорить, как Он, и сердце Агнца, чтобы проявлять чувства, как Он, и внутренности Агнца, чтобы ты понимал Бога изнутри, и ноги Агнца, чтобы ты мог ходить, как Он. Ты должен поглотить всего Агнца. Недостаточно просто спастись от. Нужно еще спастись к. Недостаточно просто быть искупленным. Нужно еще и стать кем-то. Поэтому мы в процессе становления. Проблема в том, что так многие люди спасаются или приходят к осознанию Бога, и вся их жизнь, их свидетельство состоит или отражает этот один момент. Итак, есть люди, которые были в церкви 30 лет. Если ты спросишь их, как дела, их свидетельство, я спасен, я освящен. Ну, это все равно, что я прошу взрослого человека, лет 40 или 30 ему, как дела? И он отвечает мне, ты знаешь, я помню время, когда я родился, это было прекрасно. У меня даже в стаканчике есть, когда я был малышом. Ты бы подумал, что этот человек рехнулся. Если итог их жизни описывается их рождением, но с той поры больше ничего не произошло, итак, если итогом нашего свидетельства является «Я спасен», но мы не сделали ничего с той поры, как пришли в свет Царства Божьего, ничего не сделали с той поры, как пришли в Его Царство, тогда наша жизнь непродуктивна. Поэтому нам нужно выйти из засады в сторону Завета. В этом совокупность того, к чему нас призвал Бог, двигаться к Завету. Итак, слушай. Итак, здесь в книге Исаии, глава 7, стих 14, Исаия пророчествует, и Исаия говорит, послушай, я дам вам знак. Ну, вы знаете, да и я знаю, что если я буду ехать в Даллас, при въезде будет стоять знак «Даллас». Если я сниму этот знак со столба и положу в машину и уеду в Хьюстон, это не значит, что я увез с собой Даллас. Знак — это еще не Даллас. Он просто показывает мне, что я там, куда я еду. Иисус был знаком. Он сам в себе был совершенен. Но Он оставил знак следующим поколениям, чтобы те, кто придут после Него, осознали, что недостаточно просто спастись. Но Он пришел ко Своим, и когда Твои не захотели Его, всякому, кто захочет Его после этого, Он дал власть стать сынами Божьими. чтобы стать большим, чем они есть, стать как Он. Итак, в этом окончательная цель Божья. Вот о чем Павел в конце концов говорит. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Иоанн говорит, мы теперь дети Божьи, не завтра, не в следующем году. Теперь мы дети Божьи. Но еще не открылось, что будем, но когда Он откроется, или когда Он будет известен, или когда Он явится, мы будем подобны Ему, потому что видим Его, как Он есть. И не как Он был, не как Он будет, но как Он есть. 1 Иоанна 4,17 говорит, как Он в этом мире, так и мы. Это не будущее обетование, это нынешнее обещание. Это не что-то, чего я жду, это что-то, что Он уже мне дал. Он уже дал это мне, и я должен вырабатывать это. Это не какой-то кусок моего воображения, это не еще одно клише, это не статья для печати в харизме, это не что-то, на что мы просто можем наткнуться и сказать, «Ой, смотри-ка, что у нас на этой неделе». Это определяющий фактор всего духовного. Когда мы говорим, что мы посвящаем наши жизни, или мы обновляем наши жизни, единственная нужда в обновлении появляется от того, что мы отодвинулись от того, к чему мы изначально были подсоединены. Есть место в Боге, куда мы можем прийти, когда мы настолько страстно соединены с Ним, когда уже ничто больше не важно. Итак, Иисус является знаком. Он показывает на нас, Он дает нам что-то, зачем следует следовать, что-то, зачем следует идти, что-то, на что следует становиться похожим. Итак, в Иоанна, или в Исаия 7, Он говорит, Иисус был знаком. Что вы здесь заметите? Он здесь говорит, я дам вам знак, дева родит. Итак, жизнь этого Иисуса — это пророчество о том, где тебе предстоит пройти. Поэтому сегодня мы отправляемся в путешествие. Ненадолго. По жизни Христа. Но мы увидим, что Его жизнь была более глубока, нежели простые байки, которые мы рассказываем в воскресной школе. Он более глубок. Пойми, Евангелия не для тебя писались. Они были написаны для неверующего. Послания были написаны для тебя. Евангелия никогда не говорили нам, что он был священником по чину Мелхиседека. Пойми, ты уже должен быть спасен, прежде чем будешь готов к такому откровению. Павел сказал, «Уж коль ты пробыл с нами уже немного, позволь мне объяснить тебе, что тебе предстоит пережить». И иногда мы застреваем в воскресной школе, а Бог пытается сказать нам подняться выше на следующий уровень. Итак, его жизнь была пророческой. Поэтому некоторое время позвольте мне развить для вас пророческий аромат Иисуса Христа. И когда я закончу сегодня, ты обретешь обновление твоего завета с Богом и обновление страсти по Богу, потому что ты поймешь себя в контексте Его. Какова моя цель? Моя цель в том, чтобы обрести свое тождество в контексте его тождества. Мне нужно знать, кто я есть, но я не могу знать, кто я есть, пока не познаю, кто есть он. Августин, один из великих отцов Запада, говорит, «Знать Бога и подражать Ему». Афанасий, кто был великим отцом Востока, говорит, «Бог стал похож на нас, чтобы мы могли стать похожи на Него». И епископ Аш просто говорит так, «Сын Божий стал сыном человеческим, чтобы сыны человеческие смогли стать сынами Божьими». Когда я не мог быть похож на Него, как на Бога, Он стал похож на меня, чтобы я по-прежнему мог стать похожим на Него. Итак, теперь, в этом тексте, нам говорится, что дева родит ребенка. И вопреки общественному мнению, общественным дебатам и тому, что преподают богословы в либеральных колледжах, именно у девственницы был ребенок. Потому что теперь это стало спорно. Некоторые люди пытаются оспорить факт, что Иисус был рожден девственницей. Он родился от незамужней, и в оригинальном иврите говорится «незамужней». Некоторые будут спорить об этом, что это не значит «девственницей». Септуагинта говорит «девственницей», и именно септуагинтой пользовались ранние христиане. И в рамках самого контекста это очень важно, потому что это дает церкви понять, что в последнее время Бог будет использовать только лишь церковь, которая не была тронута человеком. Церковь, которая девственна, которая не была осквернена, которая не была изнасилована, над которой не надругались. Церковь, которая приготовила себя, святая, и приготовила себя, и говорит то, что есть во мне, это не от меня. Я не просила этого. Могу я пророчиться тебе сегодня, что ты в странном месте? Потому что когда Бог влагает в тебя нечто, к чему ты не был приготовлен, я знаю, что у всех у нас есть наши пятилетние планы, я знаю, что они нам нужны, но время от времени Богу просто нравится сбивать тебя с толку. Ему просто нравится подбрасывать тебе что-то, чего ты не мог планировать. Ты не мог сберегать на это, ты не мог подготовиться к этому, потому что время от времени ему нравится дать тебе знать. Это сделал я. Это не твой сберегательный счет, этого не было в твоем портфолио, никто не делал этого, это не твой пиарщик сделал. Это был я, кто вырвал тебя из ниоткуда и сделал тебя беременным тем, к чему ты не был готов. Я просто попросил тебя быть послушным, и ты сказал «да», и ты забыл про часть, что написано мелким шрифтом в условиях. И мало ты знал о том, что когда ты приехал сюда в январе в среду вечером, сказал «Господь, обнови мое посвящение», ты не знал, о чем ты просишь, потому что когда ты сказал «я готов быть использованным тобой», Бог сказал «если ты действительно готов, у меня для тебя много дел», ты не сможешь дать этому определение, ты не сможешь объяснить это. Единственное, чего я прошу, единственные предпосылки к этому в том, чтобы ты уберегся от осквернения людьми, чтобы когда это исполнится, никто не мог сказать, что они это сделали. Я единственный, кто получит в этом славу. Библия говорит в Луки, в одном из синоптических Евангелий, Лука, евангелист, говорит, что Дух Святой осенил ее, и греческое слово «осенил» означает «овладел», взял ее силой, фактически, так говорит один из текстов. Могу я послужить вам сегодня, что когда ты открыт для Бога, Он не... Где-то вдоль дороги мы затащили в церковь странные учения, которые позволяют нам думать, что мы сильнее Бога. И что фактически мы управляем своими жизнями. И что есть много людей, которые действительно думают, что у них в жизни есть выбор. Я никогда не забуду, я разговаривал с кем-то, и он сказал, «Бог призвал меня, и я бегал 15 лет от него». И я спросил, «Нам разрешено убегать? Есть такая возможность? Почему мне ее никто не предоставлял?» Бог сказал мне проповедовать, и я ответил ему, «Нет». Нам позволено говорить «нет». Истина в том, что если именно Бог осенит тебя своей целью, ты не сможешь избежать ее, ты не сможешь убежать от нее, ты не сможешь спрятаться от нее, Он не спрашивает твоего разрешения, Он просто делает это с тобой. Амос сказал, «Я не пророк и не сын пророка, я был просто пастух и собирал сикоморы, и Господь взял меня». Он не спрашивал меня, Он взял меня. Павел сказал, «Я был достигнут тем, кого хотел достичь. Я пытался достичь Бога, и Бог достиг меня прежде, чем я смог достичь Его». У тебя вся твоя жизнь была расписана, ты собирался жениться и родить 2,5 ребенка. Дом, запах, которым будет выбран твоей женой, и ты мечтал ездить на богам и по сменам, BMW и машину, и внезапно из ниоткуда Господь захватил тебя. Ты был счастлив просто ходить в церковь, сидеть на скамейке, платить свою десятину и ехать домой. Но внезапно Он осенил тебя и сделал беременным тем, чего ты не можешь объяснить. И теперь ты жаждешь Его, ты жаждешь молитв и посвящения, и ты жаждешь обновления, и ты говоришь, как такое вообще возможно? Как будет это, когда я мужа не знаю, когда меня никто никогда не касался, но есть что-то, чего я не могу описать. Ему не нужно твое разрешение. Он Бог, если ты вдруг забыл об этом. Кто-то спросил меня, епископ, а значит ли это, что вы не верите в свободу воли? Я верю в свободу воли, и как Иона. Иона имел свободу воли и получил освободить Вилли. Вы слушаете? Потому что когда Бог покончит с тобой и с твоей свободной волей, ты все равно будешь делать то, что Бог хочет, чтобы ты делал. И я бы предпочел двигаться Его путем, а не трудным путем. Бог осенит эту церковь. Бог осенит церковь 21 века страстью и жаждой по Нему, каких глаз еще не видел никогда раньше. Прикоснись кому-то и скажи, я хочу только Его. Бог осенил ее. Некоторые из вас, вы осенены сегодня. Некоторые из вас осенены уже целый месяц. Бог обновляет внутри вас страсть по Божьим вещам. И ты не можешь сказать, что это твоя заслуга. Ты просто помнишь, что раньше ехал в ресторан после церкви. Сейчас ты хочешь ехать домой и уходить в Его присутствие. Ты помнишь, что раньше хотел ехать домой и садиться за телефон. Сейчас ты хочешь садиться за слово. Ты помнишь, что раньше искал отговорок. Теперь ты ищешь лишь повода, чтобы войти в Его присутствие. Мария была девственницей, нетронутой человеком. И Дух Святой осенил ее. Нас осеняет страсть к вещам Божьим. И Библия говорит, что она не понимала этого. Не только она не понимала этого, позвольте мне освободить вас быстренько. Библия говорит, что когда Иосиф узнал об этом, Он хотел избавиться от нее. Могу я послужить вам? Что когда Бог вкладывает в тебя что-то, чего другие не могут приписать себе, и другие не могут прославиться этим, они захотят избавиться от тебя. Они захотят прикидываться, что они тебя больше не знают. Они будут, смотри, до той поры, пока ты ловил автобус, ты им нравился, но как только Бог благословил тебя машиной, они немного завистливы, потому что ты теперь в них не нуждаешься, потому что их собственная скрытая амбиция, от которой они не разобрались, проецируется на тебя. Они хотят, чтобы ты нуждался в них. Некоторые люди хотят держать тебя в нищете, некоторые люди хотят держать тебя в болезнях, потому что ты нуждаешься в них, и они проецируют на тебя их собственные проблемы, с которыми они не разобрались, потому что дело не в том, что ты проблема, они сами себе проблема. Проблема Иосифа не была с Марией. Проблема Иосифа была в нем самом. Иосиф, вероятно, столкнулся с вопросом, что, я для тебя недостаточно хорош? Я недостаточно хорош для тебя? Это был обустроенный брак. Люди захотят избавиться от тебя, когда Бог начнет делать в твоей жизни то, за что они не смогут присвоить тебе славу. Люди, смотрите, у меня недавно был шанс просто спрятать себя в моей маленькой православной церкви. Я уехал домой и наслаждался, делая то, что я делаю. И вот сегодня, когда я ехал сюда, один из служителей рассказывал мне здесь о доме горшечника, и он сказал, «Ты знаешь, Бог благословил нас», и сказал он, «Это лишь за 5 лет! За 5 лет все это произошло!» И я сказал, «Похоже, как будто бы это было все подстроено». Я сказал, ты знаешь, Бог любит делать такие вещи, просто чтобы никто не смог приписать себе за это славу. Бог любит брать человека из безвестности и поднимать его, и ставить его наперед, и спрашивать, ну кто осмелится присвоить себе эту заслугу? Кто из вас осмелится сказать, что он поднял его? Кто из вас посмеет присвоить себе славу? Я единственный, кто осенил и вложил послание, и дал людей этому посланию. Только Бог способен делать такое. Все вы беременны чем-то, что настолько глубоко в тебе, и Бог просто выставляет тебя на правильное место. Ты не можешь объяснить это. Это странно, когда такое происходит с тобой. Потому что ты подумаешь, что ты рехнулся. Ты будешь говорить с другими христианами, и у них косоглазие начнется от разговора с тобой. Ты говоришь им, что должно быть больше. И они смотрят на тебя и спрашивают, зачем? Ты о чем? Должно быть больше. Я просто счастлив, что потен, освящен и удовлетворен. И ты думаешь, а у меня лишь 2 из 3. Потому что я не могу быть удовлетворен. Есть стремление во мне, есть что-то в моем духе, что говорит, есть иные уровни в Боге, есть иные места в Боге, есть что-то в моем духе, что говорит, не оставайся здесь, не будь беспечным на сегодня. Должно быть что-то большее в церкви, нежели просто воскресенье и среда. Должно быть что-то больше, чем просто сидеть на скамейке. Есть стремление стать чем-то, есть стремление в тебе пережить Бога таким образом, как никогда не переживал его прежде. Есть уникальный текст, фактически Библия говорит, если хочешь обрести жизнь, тебе нужно потерять ее. И то же самое слово в греческом значит и жизнь, и душу. Поэтому действительно текст можно прочесть, если хочешь обрести душу твою, тебе нужно потерять ее. Я спросил ее, это странно, почему бы я захотел терять свою душу? Бог сказал мне, потому что вера, преподанная нам, это вера, которая часто принадлежит другим. Это вера твоей мамы. Это вера твоего пастора, и вера твоего учителя воскресной школы, и вера человека, который тебя евангелизировал. И Бог сказал, я позволю тебе прийти в царствие таким, но я не позволю тебе остаться в царстве на чужой вере. Я приведу тебя в такое место, где все это будет содрано с тебя, где останешься только ты и я, и мы закроем двери и не выйдем, пока не закончим разборки. Пока это не перестанет быть верой твоей мамы, верой твоего папы, верой твоего пастора, мы не выйдем оттуда, пока это не станет твоей верой, пока я не стану твоим Богом, пока ты должен потерять свою душу, прежде чем ты сможешь обрести ее. Мария думала, что она рехнулась. Ты будешь думать, что ты рехнулся, когда ты начал жаждать большего, а никто не понимает тебя. Ты будешь думать, что ты рехнулся, когда ты начинаешь говорить людям. Ты знаешь, вчера вечером Господь говорил ко мне. Я не говорю о том, как люди говорят, что Он говорит тебе. Но когда Он действительно говорит к тебе, и они посмотрят на тебя. Ты о чем вообще? И ты начинаешь говорить им, что Господь, есть вещи в твоей жизни, которые Он хочет сделать через тебя. И Он начинает давать тебе полномочия. Никто тебя не знал. И ты говоришь, я вижу видение, как Бог могущественно использует меня. И они скажут тебе, ага, сейчас, жди. И они начинают смотреть на тебя, как будто ты потерял свой... И однако в твоем сердце ты знаешь, что это не фантазии. Это не от того, что ты не принял свою таблетку Прозека на этой неделе. Это не от того, что ты принял слишком много Викса от простуды. Это действительно было слово от Господа. Есть жажда в тебе по-большему. Ты будешь думать, что ты рехнулся, пока не встретишь свою Елисавету. Ты будешь думать, что ты рехнулся, пока Бог не построит тебе встречу с кем-то, кто прошел через похожую ситуацию. Ты будешь думать, что ты рехнулся, пока кто-то не встанет и не будет проповедовать, и ты скажешь, это я, именно об этом я и говорил. Я не рехнулся, это про меня. Я летел сюда и сидел рядом с кем-то, и он спросил меня, ну, чем ты занимаешься? И я рассказал ему, чем я занимаюсь, и он спросил, куда ты едешь, и я рассказал ему, куда я еду, и он сказал, это церковь епископа Джейкса? И я сказал, да. Он сказал, слушай, он просто вошел, это его день. Не о том, что это его время, его сезон. И я сказал, ты знаешь, это некорректно. Разве корректно, что у Бога есть для кого-то сезон? Это не сезон, это послание. Это Елисавета, которая ждала Марию. Это Мария, которая ждала Елисавету. Это не время правильное, это буквально поиск правильного голоса. Это знание, что ты беременен все это время. Это не то, что что-то вдруг появилось, чего не было раньше. Это всегда было, это не новое послание. Я гарантирую, я не знаю его, но я гарантирую, что он проповедует сегодня, он проповедовал 10 лет назад. Я гарантирую, что ничто не изменилось. Он просто встретил свою Елисавету. Вы сидели где-то до смерти засохшие по слову, думали, что вы рехнулись. Это был не ваш день. Вы думали, что вы сходите с ума. Вероятно, он думал, что он сходит с ума. И после, когда он начал говорить, что он скрывал, и тогда люди начали откликаться, он осознал, что он не рехнулся. Вы осознали, что вы не рехнулись. Это был не день или сезон. Это не было просчитано или построено. Это называется предназначение. Именно этого ждал Бог. Ты каждый день будешь встречать свою Елисавету, ты будешь идти по улице, идти в церковь, и Бог начнет соединять тебя в завете с другими людьми, которые дадут тебе понять, что ты именно там, где Бог хочет тебя видеть. Ты будешь слышать, как проповедует проповедник, и слышать слово, кто-то даст тебе кассету, и ты даже не час прослушаешь, 5 минут будет достаточно, чтобы их язык выдал их. Это как Петр, когда он пытался сказать, я не знаю его, женщина сказала, хватит втирать, ты разговариваешь, как он. Хватит разыгрывать тут. Петр, ты разговариваешь, как он. Некоторые из вас, вы пытаетесь удерживать это, потому что вы не хотите, чтобы люди подумали, что вы рехнулись. Но время от времени определенные слова соскальзывают в своих уст. Есть определенный язык, есть определенный звук, есть что-то, что ты пытаешься удержать, потому что ты хочешь быть нормальным. Ты уже устал, что тебя гоняют за то, что ты другой. Ты всегда был странным. У тебя не было друзей в школе, ты обедал всегда один. Твоя семья думала, что ты рехнулся. Твоя собственная семья пыталась избавиться от тебя, и во всем этом ты оставался верен. И теперь ты в церкви, и ты по-прежнему пытаешься вписаться, но Господь говорит, именно эту непохожесть я и дал тебе. Си.С. Льюис, один из величайших христианских авторов, сказал, величайший дар, который Бог дал нам, это дар позволит нам быть самими собой. Перестать пытаться быть кем-то другим и быть собой. Я начну проповедовать через несколько минут. Дайте мне несколько минут. Прикоснись к кому-то и скажи, просто будь собой. Это все, что тебе надо. Давид знал, как быть с собой. Когда Давид пошел сражаться с Голиафом, Саул сказал, вот возьми мое снаряжение, возьми мой меч, мой щит. Давид сказал, извини меня, это оружие принадлежит царю. Когда Бог призвал меня, я не был царем, Он призвал меня как пастуха. Поэтому, если я и надеру Голиафа, мне не нужно твое снаряжение, я комфортен в том, что я пастух. Дай мне мою палку и мой камень, потому что именно так я надрал льва, и так я надрал медведя. И если я не могу надрать его, будучи собой, тогда я не хочу драть его. Если я должен изменить то, кто я такой, чтобы сделать что-то, то проблема во мне. Саул, мне не надо облекаться в твое снаряжение. Если Бог будет использовать меня, Он будет использовать меня тем, что Он дал мне. Библия говорит, что посреди всего этого она встречает Елисавету, и то, что в Елисавете подпрыгивает. Елисавета осознала, что это что-то похожее. Позволь мне сказать вам кое-что. Каждому из нас нужна Елисавета. Каждому из нас надо соединиться с кем-то или чем-то, кто больше нас, но схож с нами, с тем, что мы ожидаем. Что было в Елисавете, не было точно тем же, что было в Марии. Елисавета знала прикосновение мужчины. Вопреки ее годам, однако, Мария не знала еще прикосновения мужчины. Никогда не знала страстных объятий, которые связаны с близостью. У нее никогда еще не было груди, куда можно было бы положить свою голову посреди ночи. Она была беременна, и никто по-настоящему не понимал ее. И Бог понимал то, что внутри ее не для нее. Это трудно, когда ты беременен чем-то, что больше тебя и более велико, чем ты. И это не для тебя, но это для грядущих поколений. Это трудно, когда ты хочешь материнство в этом, и кормить это, и защищать это, и заботиться об этом. И Бог говорит, но это не твое. Мария была беременна. Бог вложит что-то в каждого, кто жаждет его, но это будет больше тебя. Он даст тебе что-то, что не для тебя, но это для грядущих поколений. Что-либо... Позвольте мне сказать следующее. Любое видение, которое может быть достигнуто в течение жизни, это видение, которого Бог не давал тебе. Если у тебя есть идея, которую ты можешь достичь, не Он дал ее тебе. Он всегда дает тебе что-то, что больше, чем ты есть. Что-то, в чем твоим сыновьям надо будет помогать тебе совершить это. Что-то, что их сыновьям... Он не сказал «Я Бог Авраама», он сказал «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Он для поколений. Что случилось? Иосиф хотел избавиться от нее, и Библия говорит, что Мария была в Назарете. Тут есть проблема, люди. Что Мария делает в Назарете? Она на 9-м месяце. Готова родить, но она была не на том месте, чтобы родить. Потому что то, что в ней должно родиться в правильном месте... Смотри, иногда ты можешь быть беременным, но ты все еще не на месте. У тебя есть цель, но ты еще не спозиционирован. Цель и место ходят за ручку. Так что недостаточно иметь цель. Все пытаются постичь цель, но никто не хочет найти свое место, чтобы родить то, чем является их цель. Shoot a mosquito. Oh, mama, my knee hurt. Come on, speak in. Давайте говорите языками, не оставляйте меня здесь одного. Скажите что-то. Эдди, и так пишет Эдди. Давайте. Недостаточно просто быть беременным. Ты должен занять правильное место, чтобы родить то, что в тебе. Библия говорит, что эта женщина была не на месте. Могу я сказать вам, почему это было не место? Она была не там, потому что то, что было в ней, было из линии Давида и должно было родиться в городе Давида. И ты знаешь, что сделал Бог? Бог позволил Цезарю, который был правящим монархом всего мира, устроить перепись по всему миру, чтобы подвинуть одну женщину на место. Одна женщина была не на месте, и весь мир накрыла суета. Все творение совокупно стенает и мучится до ныне, ожидая явления сынов Божьих. Церковь не на месте. И весь мир будет в суете, пока мы не... Вот почему некоторые люди спрашивали, что ты думаешь про то, что творится во Флориде сейчас с этими выборами, и что ты думаешь про эти выборы и так далее? И я сказал, я знаю, о чем речь. Это не о Буше и не о Горе, не о республиканцах и не о демократах. Так о чем же? Речь о церкви. Бог позволяет такому замешательству происходить по всей стране, потому что церковь не ясна и не четка в своем послании, так поэтому Бог помещает ее на место, потому что она не там. Смотри, есть вещи, которые происходят в твоей жизни, ты удивляешься, почему это случается в моей жизни? Потому что ты не на месте. Я всегда говорю людям все время, что дьявол — это не больше, чем божий питбуль на поводке. Он только лишь использует его, чтобы загнать тебя на место. И когда он заходит уже слишком далеко, Бог говорит, сидеть к ноге, и тот отвечает, слушай, господин. И каждый раз, когда ты выходишь из Божьей воли, он затягивает тебя обратно, пока ты не скажешь, слушай, Господь. Для некоторых из вас самое лучшее, что случилось в твоей жизни, это тот старый дьявол. Если бы не некоторые вещи, ты не стал бы молиться, ты не стал бы поститься, но Бог говорит, хорошо, дьявол, поиграй им и верни его на место. Самое лучшее, что случилось с тобой, это когда кто-то врал на тебя и говорил о тебе, и использовал тебя, и катался, и именно это вернуло тебя обратно в его присутствие. Она была не на месте. И Бог позволил Цезарю перебаламутить весь мир, чтобы вернуть одну женщину на место. Почему она должна была оказаться на месте? Потому что весь мир ожидал чего-то. Мы в Назарете, некоторые из вас беременны. Вы уже переносили. Бог послал этого рыжего, невкладного епископа, чтобы спровоцировать схватки сегодня. Чтобы высвободить, что есть в тебе, что уже переношено, чего твоя семья уже давно ждет, твой бизнес. Ты был беременен бизнесом многие годы, и до сих пор еще и визитки не сделал. Оно готово уже родиться. Бог пытается уполномочить своих людей выйти туда, где они смогут высвободить то, что внутри их. Ты отяжелел. 9 месяцев беременности. Ждешь, чтобы Бог двинулся. И Бог устраивает перепись в твоей жизни. Это для того, чтобы твоя... Что Бог делает? Он позиционирует тебя. Он позиционирует тебя, чтобы высвободить, что есть в тебе. Потому что то, что есть в тебе, нельзя рожать где угодно. Это неправильно. Это не было описано. Нет каталога. Откуда можно было бы это заказать? Нет инструкции, где ты можешь взглянуть в содержание и выяснить, что делать в твоей ситуации. Бог говорит, что Он дает нам что-то, что неопределимо. Потому что Он один получит из этого славу. Могу я послужить вам сегодня? Вот почему... Ты знаешь, потому что Бог необъясним. Реально, правда в том, это называется апофатическое богословие, ты не поймешь Бога. Лучший способ понять Бога — это не пытаться дать Ему определение, потому что любое определение даже в лучшем случае будет нищенским. Самое лучшее, что я могу сказать о Нем, будет заурядностью. Будет нищетой. Я даже не использую таких терминов, как движение Божье. Типа Бог двинулся. Но действительно ли Бог двигается? Может ли Бог двинуться? Если Бог вездесущий, если Бог во всех временах одновременно, тогда на самом деле Бог не двигался. Потому что движение означает прекратить быть на одном месте, чтобы оказаться в другом. Я могу двинуться отсюда сюда, и ничего не случится. Но если Бог двинется оттуда сюда, то место перестанет существовать. Единственная причина, почему там существует, это потому, что Бог и там, и здесь. Так что на самом деле не Бог двинулся. Мы двинулись в Боге. И увидели нечто в Нем, что всегда было. Но мы увидели это лишь сегодня. Вот почему Он вездесущий. Вот почему, когда Бог дает тебе слово, Он говорит тебе не о том, что произойдет. Он говорит тебе о том, что произошло, ты просто мне еще не добрался туда. Бог не дразнит нас и не вывешивает нам морковку, которую Он не собирается нам давать. Он уже в твоем будущем, Он уже был там, и Он там прямо сейчас. И Он оглядывается на тебя и говорит, давай, ты почти дошел, продолжай идти, я здесь. Когда Иоанн писал книгу Откровения, он не писал в будущем времени, он писал в настоящем времени, потому что это было не будущее. Потому что как только Иоанн покинул остров Патмос и был восхищен в духе, время уже не было помехой. Интересно, слышите ли вы меня? У меня нет времени развивать эту тему, потому что я ограничен временем. Он везде одновременно, он вездесущий, он сам по себе Бог. Он устроит перепись всему миру, чтобы вернуть одну женщину на место, чтобы поставить ее туда, где она должна быть, чтобы родить то, что было внутри нее. Но позвольте мне сказать вам, почему он должен был родиться в Вифлееме. Потому что Иисус, когда он родится, он должен был родиться в городе под названием Вифлеем. Веф, вторая буква еврейского алфавита, также означает «дом». Лехем происходит от еврейского слова «лихаем», которое значит «жизнь», но лучший перевод — это «хлеб». Итак, Вифлеем — это дом хлеба. Почему Иисус должен был родиться в доме хлеба? Потому что придет день, когда Он будет проповедовать людям и скажет «Я есть хлеб, не сшедший с небес. Кто вкусит сей хлеб, никогда не умрет». Он должен был родиться в место, которое было благоприятно для его предназначения. Видишь, Мария не могла родить то, что было в ней, просто где угодно. Она должна была родить в земле ее семьи. Смотри, то, что Бог имеет в тебе, должно быть рождено в месте, где люди могут отождествить, где люди могут понять это. Ты попробуешь родить то, что внутри тебя, не там, где надо, рядом не с теми людьми, они убьют это, они делают тебе аборт, они разрушат это, они похитят это, они выдавят это на усыновление, они будут притворяться, что у тебя этого не было, они попытаются уничтожить это, потому что если ты родишь это не там, где надо, Они попытаются присвоить это себе. Ты должен родить то, что в тебе, среди людей, которые поймут это. Когда ты начинаешь жаждать Бога, и ты начинаешь обновлять свой завет и посвящение своей жизни, в этот месяц, январь, когда дом горшечника собирается вместе и говорит: «Бог, мы желаем понять твои цели, и твое обеспечение, и твою судьбу. Мы жаждем перепосвятить тебя так, как мы никогда еще не посвящали тебя. Не просто затронуть Даллас, но затронуть мир». Мы понимаем, что дом горшечника — это не церковь в Далласе, что мы голос для мира. Мы не еще одно служение, мы апостольский центр. Мы понимаем, что Бог не позволяет таким вещам происходить случайно или по совпадению. Но есть цель, здесь достаточно большая. Эта церковь будет для наших сыновей и для их сыновей. Долго еще после того, как епископ Джейс уйдет, его сыновья и их дети, и дети других людей будут выходить и двигаться в Божьем. Это не только для нас. Это для поколений, которые еще грядут. Она должна была родить в Вифлееме, потому что Вифлеем был домом Давида. Он должен был родиться в доме Давида, потому что он будет львом из колена Иудина. Он будет семенем Давида и корнем Давида. Он будет автором Давида и, однако, рожден Давидом. Он будет Давиду папой и будет Давиду сыном. Только Бог может такое сделать. Только Бог мог родить Давида и после родиться от Давида. Бог делает такие вещи просто, чтобы нас запутать. Вот почему его зовут корнем Давида и отраслью Давида. Я буду его предком и его потомком. Вы слушаете меня? Тот самый Иисус. Многие из нас жаждут нового места в Боге. Мы жаждем этого. Вот почему Библия говорит нам, прежде всего, вы сыны Божьи. Что значит сыновство? Это не юридическое клише. Сыновство — это истина, которая важна для тех, кто понимает, что Бог призывает нас к духовному положению. Именно поэтому, когда Библия говорит в книге Левита, что противозаконно, если мужчина ложится спать с животным. Ты знаешь, кажется, что некоторые вещи в Писании Богу было не обязательно писать. Кажется, что на некоторые вещи ему даже не следовало бы тратить свое время. Но есть здесь духовная составляющая. Потому что до той поры, пока ты пребываешь овцой, он никогда не будет интимен с тобой. Ты приходишь, тебя ловят как рыбу. Ты входишь как овца. Но ты не можешь остаться овцой, потому что он не имеет близости с овцой. Так что есть момент в твоей жизни, когда тебе нужно перестать быть овцой и стать невестой. Потому что Бог интимен только с женщиной. Он не будет интимен с тобой, пока ты не станешь невестой. И в этом причина, почему мы не видим взрыва евангелизма, как следовало бы. Потому что Бог, только тело беременной женщины может производить молоко. И новообращенным нужно чистое молоко Слова Божьего. Поэтому церкви нужно перестать пытаться впихнуться в ее размеры 42-46. И осознать, что настало для нее время войти в близость и забеременеть. Потому что только из груди беременной женщины может выйти молоко, чтобы у следующего поколения было чем питаться. Но могу я пророчествовать тебе, ты не можешь оставаться невестой, потому что ты не приставишь мужскую голову к женскому телу. Так что наступает момент, когда ты должен перестать быть невестой и перейти в сыновство Господа Иисуса Христа, чтобы твое тело могло выдержать вес его головы. Такое не продадут на книжном столе, так что записывай, пока я здесь. Вы слушаете меня? Так, чтобы его главенство могло почить на нем. Итак, сыновство — это буквально вырасти в него полная мера возраста Иисуса Христа. Не пытаться мерить себя по другим людям, но мерить себя по нему. Годы назад мы пели песню «Я хочу быть таким, как Иисус». Так высок и свят, так кроток и уничижен. Песня, но это действительная правда. Тот же самый Иисус, этот Иисус, был знаком для нас, чтобы мы не были связаны только лишь выполнением неотложной цели, но были подключены ко вселенской цели, к тому, чего Бог окончательно хочет от нашей жизни. Не то, что комфортно, но то, что заветно. Не то, что комфортно, но то, что заветно. Бог призывает нас к завету. Держите со мной несколько секунд, я почти закончил мое вступление. Это страсть по Господу Иисусу Христу. Это жажда по Нему. Это то, чем Бог желает, чтобы мы были исполнены. Это не страсть, это не удобство, это нечто, что становится отправной точкой в нашей жизни. Чтобы люди знали нас. Не только по машине, которую мы водим, или по дому, в котором мы живем, но по той страсти и жажде, которая у нас есть по вещам Божьим. Есть определяющий момент в церкви, и мы находимся на пике этого определяющего момента. Когда Иисус Христос задает вопрос Лаодикийской церкви, которая определенно является церковью, пророчески описывающей наше время, Он говорит, «Ты богата, но реально ты бедна, но я прошу тебя, умоляю тебя купить золото огнем испытанное, постигать его превыше всего, и пусть барахло будет вторичным условием, побочным результатом близких взаимоотношений». И я говорю людям все время, хочет ли Бог, чтобы у тебя были шмотки, без сомнений? Хочет ли Бог, чтобы ты водил красивую машину? Держи пари. Хочет ли Бог, чтобы ты жил в хорошем доме? Однозначно. Хочет ли Бог, чтобы ты был финансово преуспевающим и благословленным? Абсолютно. Но не ценой пренебрежения им. Итак, кто-то говорит, что же нам делать? Я скажу тебе, что делать. Ты делаешь то, что Иисус сказал. Ищи прежде Царствия Небесного и Его праведности, и все это остальное приложится. Скажи это по-другому, епископаш, но если вы так настаиваете. Первый признак безумия, когда разговариваешь сам с собой. Второй признак, когда отвечаешь сам себе. Если ты ищешь прежде всего Царствия Небесного и Его праведности, все эти вещи приложатся тебе. Вот о чем он говорит. Позаботься о моих делах, и я позабочусь о твоих. Ты беспокойся о моих делах, и я побеспокоюсь о твоих. Ты делай, что я сказал тебе делать, я буду делать то, что тебе надо, чтобы я сделал. Проблема в том, что мы приходим к Богу, как будто бы Он наш духовный Санта-Клаус со своим списком. Как будто Он акционер. Типа, все, что Он должен делать, это давать нам все, что мы хотим. Хочу мужика, любого мужика, возьми мужика. Ларе нужен мужик, хочу мужика, есть тачка, хочу тачку. У кого есть тачка, хочу дом, нужен дом. У кого есть дом, продано той, которая молится дольше. Хочу мужика, надо мужика, возьму мужика, любого мужика, богатого, черного, бедного, белого, урода, любого, возьму мужика. Господь, мне нужен мужик. Тебе не мужик нужен, тебе нужен не мужик, которого хочешь ты, тебе нужен мужик, которого Бог хочет для тебя. Тебе не нужна женщина, которую хочешь ты, тебе нужна женщина, которую Бог хочет для тебя. Это не то. Библия говорит, что Он даст тебе пожелание твоего сердца. Это не значит, что Он даст тебе то, что ты хочешь. Он даст тебе, чего хотеть. Когда ты раньше желал вещей, сейчас ты желаешь его. И когда ты желаешь его, вещи являются вторичным результатом. Когда люди говорят, подруга, что за Ридван тебя возит? А, но эта машина не затрагивает моего Иисуса. Подруга, посмотри, в каком доме ты живешь. Этот дом не то, о чем я думала. Я не молилась об этом доме. Я молилась о нем, и он не мог устоять, он дал мне этот дом. Есть опасность, когда любой другой мотивирующий фактор связывает нас с Богом, нежели Он сам. Нам нужно хотеть Его ради Него. Я следую за Ним не от страха ада или от жажды небес. Я следую за Ним, потому что люблю Его. Огни ада не бесят меня, и не страхом я наполняю свое сердце. Золотые улицы и жемчужные ворота не порождают во мне желание купить билет в небесный Диснейленд. Есть одна причина, почему я прихожу в церковь, я плачу свою десятину, я даю все, что имею, и я верен, и я стремлюсь к Нему. Я влюбился в того, кого я недостоин. Но Он любит меня вопреки мне. Он достоин. Держитесь со мной некоторое время, я почти закончу. Если у тебя есть жена, и единственное, почему она идет с тобой домой, это потому, что она боится. Боится, что ты сделаешь ей больно. Заберешь ее кредитку, запугана, что ты надругаешься над ней. Боится, что ты ударишь ее. У тебя нет жены. У тебя рабыня. Если у тебя жена, и единственное, почему она идет с тобой домой, это из-за костюма, который ты одел на нее, туфли, выставка бриллиантов, которую ты повесил ей на грудь, из-за машины, которую ты даешь ей водить, у тебя по-прежнему нет жены. У тебя высокооплачиваемая проститутка. Тебе нужен кто-то, кто пойдет с тобой, будь то ведешь ты ее в дом с 15 спальнями или в однокомнатную халупу. Она в тебя влюблена, а не в то, что ты можешь дать ей. Будь то ты обвешаешь ее бриллиантами или второсортными чешскими стекляшками, неважно. Она в тебя влюблена. Бог хочет людей, которые любят Его и говорят: «Бог, у меня нет мотивов. Если ты благословишь меня, это лишь розочки на торте. Я люблю тебя, потому что ты — это ты». И пока я в этой теме, благословение — это не серия случайных событий. Они основаны на высчитанной стратегии людей, которые поняли, как Бог делает что-либо. Мне нравится это, я сам себе пожертвую, потому что хорошо сказал. Мы просто думаем, что Бог случайно благословляет людей, но Бог ищет людей, которые вычислили Его. Кто, прямо как твой сын, иногда твой сын делает что-то, время от времени он просто вычисляет, как папка делает это. Он вычисляет, и хотя и следовало бы его напороть, ты просто улыбаешься, когда он, одев твои туфли, выходит, они ему слишком большие. Смотри, мой пацан, смотри, хочет быть как папка. Бог понуждает благословлять людей, которые вычислили его основные принципы, которые приводят к успеху. Я, может, буду проповедовать через пару секунд, я почти закончил. Он знак, и если мы последуем ему, он приведет нас не только к пониманию, кто он есть, но и к пониманию, кто есть мы. Познать его и подражать ему. Это страсть церкви. Держитесь со мной совсем чуть-чуть. Но я хочу, чтобы вы сполна поняли, что Бог говорит. Итак, тот самый Иисус. Вот Мария беременна, она наконец добирается до Вифлеема. Когда она добирается до Вифлеема, Библия говорит, что нет места в гостинице. Она идет от двора ко двору. Нет мест, нет мест, нет мест, нет мест. Нет мест в учреждениях человеческих, чтобы принять то, чем ты беременен от Бога. Могу я пророчествовать тебе, ни семинарии, ни библейские колледжи, ни деноминации не смогут присвоить себе славу за движение Божье в последнее время, потому что оно будет отмечено людьми, которые страстно не пытались вписаться куда-либо. Но Бог сказал, если ты хочешь родить это, ты не можешь родить это в доме с крышей. Потому что то, что в тебе, когда оно выйдет из тебя и откроет свои глаза, оно не должно смотреть на здание рук человеческих. Поэтому этот Иисус должен был родиться в пустыне, чтобы когда его глаза откроются, первое, что он увидит, будет небеса и звезды. И хотя он и ограничен своим смертным телом, которое инфантильно, его божественная память просыпается и говорит: «Я тот, кто покрывает землю небом и повесил звезды в космосе, как ты вешаешь гирлянды, новогодние гирлянды на новогоднюю елку». Он проснулся, божественно вспомнил, кто он всегда был. Мария должна была родить его. Когда она родила его, не только она дала рождение тому, что было внутри ее, но Библия говорит, что когда она родила его, она положила его в ясли. А ясли — это стойло. Это место, откуда едят животные. Можно мне пророчествовать вам сегодня? Причина, почему они должны были положить его в стойло, откуда едят животные, в том, что там было сено. И она положила его на это сено. Можно сказать, почему она сделала так? Потому что ты и я, мы как звери и животные, которые исполнили нашей плотской природы. Однажды мы придем поглотить его. И когда мы вкусили его, мы были изменены. Как книга Галатам говорит, из этой низкой животной сути в славную свободу Сына Божьего. Мы как звери. Именно поэтому Давид сказал, что в лучшие дни свои человек, вернее, Соломон сказал, в лучшие свои дни человек лишь как зверь. Но я прихожу как зверь, но выхожу как сын. Я прихожу как грешник, но выхожу как святой. Мы приходим вкусить его и стать тем, что мы едим. Послушайте меня некоторое время. Не только мы потребляем его в этой сфере потребления, как плоть, чтобы измениться, но Библия говорит, она завернула его в пелены. Ты знаешь, что делали тогда пеленками? Пеленкой была тряпка. Когда ты доишь корову, ты берешь эту пеленку, и ты вытираешь вымя коровы. И потом выбрасываешь эту тряпку в угол. Они воняли от молока, от грязи и молока. Они воняли ужасно. Но могу я пророчить это вот тебе? Мария взяла эту маленькую тряпку и завернула малыша, потому что она и не догадывалась, что этот Иисус станет чистым молоком Слова Божьего, которое мы будем пить и будем возрастать в мужа совершенного ради славы Божьей. Держите со мной еще немного. Не только она начнет делать это, но Библия говорит, что этот Иисус был рожден во хлеве. Не только он родился во хлеве, но после периода в 13 лет он вырос. Нам не дано видеть, как он возрастает, но Библия говорит, что в 12 лет она берет его в Иерусалим. И когда она берет его в Иерусалим, Библия говорит, что они потеряли его. Это можно проповедовать. Как тебе потерять Иисуса? Здесь проповедь для кого-то из вас, молодые проповедники, так что поработайте над этим. Используйте ее для пятой субботы, хорошая тема. Послушай, потеряли его. Услышь меня, Духом Святым. Слышишь меня? Это очень важно. Не могут найти его. Они возвращаются и ищут его. Они искали, Библия говорит, они обыскали весь Иерусалим и не могли найти его. Но последнее место, куда они пришли, был храм. И когда они пришли в храм, они спрашивали, вы не видели, где он? Где же этот Иисус? Вы не видели его? Где он? Наконец, они нашли его стоящим на ступенях храма, взрывающим людям мозги своей проповедью. Они смотрели на него, как будто бы он рехнулся. И Мария спрашивает, Иисус, где ты был? Мария, уже всех-то людей ты должна была знать, где я. Как ты даже подумала искать меня где-то еще? Ты должна была искать меня в доме моего отца, в храме, делающим дела моего отца. Проблема церкви в том, что мы продолжаем искать Бога снаружи себя, ища Бога там и здесь, и ища Бога вон там. Но он сказал, разве ты не знаешь, что Царствие Божие не здесь и не там, оно в тебе. Ты хочешь найти его, смотри в храме. Он там, где он всегда был. Он уже уполномочил тебя на освобождение. Все, чего ты искал, он уже дал тебе. Все, чего ты хочешь, он уже дал тебе. В тот момент, когда он наполнил тебя своим духом, он дал тебе не просто для того, чтобы балаболить не пойми чего и говорить новыми языками. Он дал тебе себя. У тебя есть полнота его царствия в тебе. И вот он, ты все еще ищешь ответ снаружи себя. И он говорит, разве ты не знаешь, что я все вложил внутрь тебя? Почему ты уже всех-то людей идешь искать меня где-то еще? Разве ты не знаешь, что я буду в храме? Этот самый Иисус, этот же самый Иисус, теперь после этого момента исчезает. На 18 лет. Согласно еврейского закона, каждый мужчина, еврей, должен пройти через бар-мицва. Бар-мицва, мицва значит метка, это момент, когда он перестает быть ребенком и становится мужчиной. Он теперь стал голосующим членом синагоги. Он встает перед храмом и читает из Танаха. Он начинает повторять великую молитву из Торы. «Услышь, о Израиль, Господь твой Бог, есть единый Господь». Этот Иисус становится мужчиной, но нам не дан шанс увидеть это. Отращивает бороду, но нам не дан шанс увидеть это. Созревает, нам не дан шанс увидеть это. Становится сполна взрослым, и нам не дано шанса увидеть это. Потому что истина в том, что большинство настоящего духовного созревания происходит за кулисами. Ты хочешь, чтобы тебя похлопали по плечу? Ты хочешь, чтобы люди заметили, что ты растешь и созреваешь? Ты еще не возрос. Я исковеркал английский, извините. Ты еще не вырос. Когда ты действительно созреваешь, рядом не будет никого, чтобы распознать это. Это происходит в тишине. И не будет толп, чтобы аплодировать этому. Нет сертификатов, чтобы подтвердить это. И гонораров за это не платят. Когда ты проходишь через созревание, зачастую это в одиночестве, за запертой дверью, борясь со своими проблемами, когда ты не думал, что у тебя достаточно сил, чтобы преодолеть это, и наконец ты встряхнул себя и сказал, «По благодати Божьей у меня достаточно силы, чтобы разобраться с этой проблемой». Когда Давид сражался со львом, не было толпы, чтобы заметить его. Когда он поразил медведя, некому было славить его. Он делал это в молчаливых сумерках на задворках пустыни. Некому было аплодировать ему, и не было видеокассет или серии проповедей, чтобы проиллюстрировать это. Он был лишь один, одинешенек там, но именно там он уяснил, что Голиаф не проблема. Ты пытаешься разобраться с Голиафом, но ты еще не квалифицировал себя для этого в тайном уединении твоего личного святилища, глубоко во внутренней части святилища твоей освященной души. Тебе нужно найти твое место уединения и сказать, если я собираюсь возрасти, я возрасту, и я не позволю никому забрать у меня то, что по праву мое. Моя зрелость — это Божье дело и мое. Мне не нужно похлопывание по плечу, и мне не нужны благодарности, и мне не нужны шумные восторги. Я просто хочу быть как Он. Прикоснись к кому-то и скажи, я хочу быть как Он. Позвольте мне сказать вам, это также и самый трудный момент. Это самое трудное место пребывания. Это самое трудное место, потому что зачастую мы не способны заметить своей собственной зрелости. Мы смотрим на себя, и мы чувствуем, как будто мы упустили что-то. Мы чувствуем, как типа, «Бог, я читаю Твое Слово больше, чем когда-либо, я молюсь больше, чем когда-либо, я хожу в церковь больше, чем когда-либо, и я даю больше, чем когда-либо, но я чувствую себя дальше, чем когда-либо чувствовал». Это называется парадоксальное восхождение к Богу. Чем ближе ты к Нему, тем дальше ты себя чувствуешь, потому что чем ближе ты оказываешься, тем больше Он кажется. Я повторю, чем ближе ты к Нему, тем дальше ты себя чувствуешь, потому что чем ближе ты оказываешься, тем дальше Он кажется. Каждый шаг ближе дает мне осознание, насколько чудесен Он. Насколько чудесен Он. Все, что я узнаю о Нем, помогает мне осознать, насколько много я до сих пор не знаю о Нем. За каждый час, проведенный в разговоре с Ним, я становлюсь болезненно восприимчив к 23 часам, когда я не говорил с Ним. Про 3 часа, которые я в церкви в воскресенье, и те 2,5, что я в среду здесь, я раньше думал, что это много, но теперь, когда я осознаю, насколько благ Он был ко мне, я говорю, этого мало. Я хочу Его. 18 лет мы не видим Его растущим. 18 лет мы не слышим о Нем. 18 лет ничего не происходит. На 18 лет Он темная лошадка. Он находится в сумерках. Некоторые из вас, вы ходите в сумерках. Ты проходишь 18 лет своей жизни, возрастая, и нет никого, чтобы признать это. Можно пророчествовать тебе? Ты не готов к служению, пока ты не пройдешь через тьму ночи своей души. Когда никого нет рядом, чтобы похвалить тебя, некому похлопать тебя по плечу, ты должен служить и не иметь отдыха. Когда никто не зовет тебя преосвященством, или доктором, или епископом, когда они проходят мимо тебя и просто бросают взгляд и даже не признают, кто ты. Именно это тайное служение и квалифицирует твое общественное служение. Именно это тайное служение подготавливает твой характер и твою личность встать в день, который Господь приготовил для всех нас. Любой, кто хочет владеть бизнесом, должен провести время, работая на кого-то еще, чтобы узнать о характере, узнать... Каждый человек, который хочет быть хорошим лидером, должен пережить в какой-то момент в своей жизни убогое лидерство других, чтобы он мог понять, как ощущается насильственная команда, чтобы он сам никогда не отпустил такой приказ. Бог не делает лидеров. Бог делает слуг, и слуги становятся лидерами. Бог взращивает людей, которые служат, и из этого служащего сердца Иисус ушел в пустыню, не исцелял больных, не воскрешал мертвых, не боролся с бесами, ничего не делал. 18 лет он был в молчании. Ничего. Но именно там он был подготовлен к 3,5 годам служения. Его служение было короче, чем его жизнь. Олимпийские атлеты тренируются годы ради одного забега. Они проводят всю жизнь, готовясь к одному моменту. Один момент, когда он сможет вытянуть шею дальше и толкнуть ногу дальше, чем другой человек. Ради этой одной секунды, ради тех 2 секунд, они проводят часы и дни, и недели, и годы, готовясь к 2 секундам разницы, которые отличат их от всех остальных. Правда в том, что мы хотим готовиться лишь 2 секунды ради всей жизни, вместо всей жизни ради 2 секунд. И мы потратим 2 секунды, чтобы жить посредственной жизнью, вместо того, чтобы провести всю жизнь ради 2 секунд превосходства. Иисус провел 18 лет в сумерках, 30 лет готовился к 3,5 годам, И эти 3,5 года пометили его на 2000 лет. Мне интересно, слышишь ли ты, что Господь говорит? Иисус после 18 лет сумерек выходит из темноты. Выходит из этой темноты. Он теперь мужчина. Раньше у него не было бороды, теперь у него борода. Он не был мужчиной тогда. Тогда он не одевал тофилум и талит. Теперь он носит и то, и другое. Он ученый. Его ровесники называют его Равуни, учитель. Есть отголоски, что он может быть Машиах, Христос, помазанный. Люди смотрят на него, косясь. Фарисеев беспокоит его положение. Просто люди влюбляются в него. Грешники, захвачены его личностью. Праведникам стыдно. Политикам беспокойно. Первосвященники уже пакуют чемоданы. Этот Иисус входит, и из потемок своей личности он говорит этому человеку, Иоанну, его подлинный знак любой цели. Хотя он был более велик, чем Иоанн, он нашел чему подчиниться. Что определит твое величие в будущем, это твоя готовность подчиняться сегодня. Позвольте мне определить подчинение. Подчинение не является настоящим подчинением, пока ты не вынужден подчиниться. Я знаю, что вы не поняли этого. Все хвастаются, что они покорны, пока им не брошен вызов покориться. Твоя покорность — это не покорность, пока ты не вынужден будешь покориться. И тогда, и лишь тогда, твое публичное заявление становится личной реальностью. Ты слушаешь меня? Это подчинение не когда удобно, это подчинение, когда неудобно. Это еще не подчинение, пока оно не станет некомфортным. Это еще не подчинение, пока ты не стал не согласен. Это еще не покорность, пока ты не думаешь, что ты можешь делать лучше, и все равно вынужден делать так, как сказали. До тебя доходит это? Все говорят, что они хотят быть покорными. Муж и жена еще не испытали брака, пока не было первой драки. Ты еще не женат, пока рядом не появится кто-то, выглядящий лучше, одевающийся лучше и делающий больше денег, и она все-таки идет домой с тобой. Ты слышишь меня? До того момента испытаний и трудностей ты еще не знаешь, что ты действительно подчинен. Иисус подчинился Иоанну, и Иоанн, вторя книге Исхода, вторя левитскому закону Аарона из Ветхого Завета, смотрит в толпу и видит одного человека, и не зная даже, что делает, потому что Библия говорит, что под Ветхим Заветом пусть священник отделит агнца от стада, и этот агнец станет искупительной жертвой за всех их. Иоанн не знал, что он говорил, когда сказал «Бог, агнец Божий». Он занял место первосвященника, и ему следовало бы занять эту роль, потому что его отец был священником, поэтому он был полномочен сказать «Этот агнец, который заплатит цену за весь мир». Тот же самый Иисус, который выходит из-за кулис, теперь подходит к Иоанну и покоряется руке крещения от Иоанна. И когда Иоанн крестит его, Библия говорит, что был голубь, что Дух Святой снизошел как голубь. Почему голубь? Потому что Ной, когда он послал из ковчега голубя первый раз, тот принес ему оливковую ветвь. Но Библия говорит, что когда он направил его еще раз, причина, почему голубь не вернулся, потому что Бог больше не станет использовать этот ковчег, но он искал другого ковчега, который спас не только одну семью, но спасет всякую семью, которая призовет имя его. Этот же самый голубь снисходит на него, и он подтверждает вездесущим голосом, «Вот, Бог вездесущий проговорил к своей нынешней сущности и сказал, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором я очень удовлетворен». И так же, как и в Ветхом Завете, храм не был храмом, пока не сойдет Шекайна и подтвердит, что Бог в этом доме. Так же в этот раз Шекайна сошла как голубь, потому что огонь значил суд, но голубь значил примирение. В этот раз он принес не суд, он несет Евангелие перемирия. Держите со мной, я почти закончил. Этот голубь опускается на Иисуса, и когда он спускается на Иисуса, он покоряется этому совершенному месту, этой совершенной сцене, этой совершенной сфере. Иоанн отделяет Агнца Божьего. Теперь Иисус 3,5 года изгоняет бесов, делает чудеса, воскрешает мертвых, исцеляет больных, делает все то, что надлежит, чтобы быть Мессией, все то, что необходимо ему, чтобы подтвердить, что он не просто еще один пророк, но что он единородный Сын Божий, единородный, а не сотворенный, свет свету и Бог всем богам. Тот же самый Иисус приходит и рождается, Он ходит, Он делает все эти чудеса, и после Он подходит к величайшему моменту всей своей жизни, моменту, за который над Ним будут насмехаться, моменту, который люди будут использовать, чтобы сказать, что Он не Бог, моменту, про который другие религии скажут, что же за Бога вы служите, которого видели на кресте мертвым. Он приходит к месту, где они готовятся распять Его. Он знак. Смотри, пророческое, смотри, каждый момент его жизни был пророчески символичен чему-то, через что ты пройдешь. Теперь этот Иисус приходит к месту, когда он должен покориться совершенной воле Отца. Он покорен Иоаннову крещению, он покорен воспитанию своей матери, он покорен земному телу. Теперь он должен покориться чаше, чаше страдания, вопреки популярному богословию. Извини меня, Тулса. Божьи люди будут страдать всякий раз. И это часть Евангелия, которую мы не любим проповедовать, но нам следует проповедовать ее, потому что если я не страдаю с Ним, я не смогу царствовать с Ним. Если ты хочешь править с Ним, тебе нужно и страдать с Ним. Но благая весть в том, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Другими словами, когда я вижу, что Бог еще приготовил для меня впереди, я скажу, я недостаточно страдал, я мало ада пережил, я еще не заплатил достаточно за все за это, я не достоин этого, но я есть, что я есть, по благодати Божьей. Послушай меня тогда. Теперь Иисус приведен на место, где Его собираются распять. Когда они приводят Его на это совершенное место, Библия говорит, что они нигде попало распяли Его. Библия говорит, что из всех мест, где они могли убить Его, Библия говорит, что они привели Его на холм под названием Голгофа. Голгофа на языке оригинала значит «лобное место». Это лобное место. Могу я пророчествовать тебе сегодня, что прежде, чем ты будешь готов стать тем, чем Бог хочет тебя видеть, тебе нужно встретить Его на своей Голгофе. Ты должен разобраться со своим плотским умом. Ты должен будешь разобраться с умом, который бунтарский и непослушный. Послушай меня здесь. Тот же самый Иисус был распят на Голгофе. И Библия говорит, что Он посмотрел на небо и сказал, «Элои, Элои, лама сабахфани, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Он посмотрел вниз на свою мать и сказал, «Жено, се твой сын, и се мать твоя». Почему Он сделал это? Потому что Библия говорит, «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей». Иисус готовился жениться на своей церкви. Поэтому Он сказал, «Папа, до встречи! И мама, мне пора идти! Я нашел кого-то, в кого я влюбился! Я нашел кого-то, за кого готов умереть. Кого-то, кого я хочу искупить». Он оставил своего отца, и он покинул свою мать. И Библия говорит, он был распят между двух воров. Могу я сказать тебе, кто были эти воры? Один вор сказал, «Если ты Сын Божий, сними себя с дерева и освободи меня тоже». А другой вор сказал, «Оставь его в покое. Он невинен, а мы заслужили наказание». Первый вор сказал, «Если ты Сын Божий, можно сказать тебе, кто это был?» Это был вор, который приходит только чтобы украсть, убить и погубить. Когда они убивают Иисуса, Иисус также разрушил и дела вора, который пришел, чтобы сказать, «Если ты Сын Божий, если ты Сын Божий, так а кто же тогда был другой вор?» Другой вор был мужчина, который украл что-то с дерева в саду Эдемском, когда на то не было причин. Этот первый Адам тоже был вором, потому что он ел с дерева без Божьего разрешения. Вот почему Иисус сказал ему, «Я знаю, что я вышвырнул тебя из сада, но сегодня ты будешь со мной в раю». Если я вышвырнул тебя, я могу и пустить тебя обратно. Скажи «да». Послушай теперь. Это время посвящения. После этого, вернее, до этого, Библия говорит, они одели венец терновый на его голову. Почему они одели венец терновый ему на голову? Потому что плотской ум должен был быть разрушен. Бог сказал Адаму, когда ты будешь вспахивать землю, она породит тебе волчцы. Итак, с плотского уровня, потому что человек сделан из праха земного, итак, с плотского уровня, лучшее, что мы сможем произвести, это шипы. Вот почему, когда Авраам пошел убить жертву, Библия говорит, что был овен, чьи рога запутались в гуще терновой. Итак, шипы представляют плотской ум. Итак, когда они положили венец терновый на него, помышления плотские зуд — смерть, а помышления духовной жизни — мир. Он понес шипы, чтобы нам не пришлось. Послушай теперь, не только это, но Библия говорит, что они проткнули его. Они проткнули его в бок. Почему они проткнули его в бок? Потому что под Ветхим Заветом, когда Бог сделал женщину, Он открыл бок Адаму и взял ребро, чтобы невеста могла быть рядом с ним. Но если невеста будет в теле, ему надо было опять открыть бок, чтобы невеста не была отдельно, но невеста могла бы вернуться. Вы слушаете меня сегодня? Не только это. Но Библия говорит в первой истории в саду Эдемском, что Иисус, вернее, Адам, когда Ева принесла плод, познание добра и зла Адаму, Библия говорит, она дала плод ему, и когда она дала плод ему, Библия говорит, он ел. Вы когда-нибудь задумывались, почему он не разозлился? Вы когда-нибудь задумывались, почему он не отругал ее? Я скажу вам почему. Потому что это была его жена. И Бог сказал Адаму, она в твоей ответственности. Поэтому, когда она вкусила, Адам знал, когда придет сюда Бог, он убьет мою жену. И если я хороший муж, если Бог будет разбираться с моей женой, пусть разбирается со мной. Потому он ел от дерева. Поэтому, когда гнев Божий пришел, он не ударил его жену прямо, он попал в него сначала. Если так было с первым Адамом, так и с последним Адамом. И так, когда Иисус влюбился в церковь, когда Он влюбился в нас, Он знал, что гнев Божий убил бы нас. И так, не знавший греха, Он стал грехом за нас, но Он изъявлен был за грехи наши. Он был мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы исцелились. Я сказал это все, чтобы сказать следующее. Должна быть лишь одна вещь, чего ты должен желать. Я хочу быть похож на Него. Я хочу ходить, как Он. Я хочу говорить, как Он. Я знаю, зачем я здесь. Я знаю, почему Он освободил меня. Единственная причина, почему я прихожу сюда неделю за неделей, это в Иисусе. Она в Иисусе. Иисус — мое поглощающее желание. Иисус — Он все, чего я хочу. И все, в чем я нуждаюсь. Скажи «да». Итак, скажи «да». О, Господь! Он все, чего я жду. Должен быть вопль в жизни каждого мужчины и женщины, и мальчишки, и девчонки. Я не хочу ничего больше. Я хочу обновить свое посвящение. Я хочу жаждать Его. Я хочу Его и лишь Его. Я желаю Его и ничего больше. Прикоснись к своему соседу и скажи соседу, я обновляю свое посвящение. Он все, чего я хочу. Скажи «да». Это все, чего я хочу. Он все, чего я жажду. Он все, о чем я прошу. Он знак, согласно которому мне нужно идти. Он знак, которому я должен последовать. Он знак, которого мне нужно желать. Куда ты идешь? Я следую знаку. Что ты делаешь? Я следую знаку. К чему ты призван? Я призван к знаку. Что ты? Я не епископ, я не проповедник. Это не то, чего я хочу. Я не богослов. Это не то, чего я хочу. Я знаю, что моя судьба — быть похожим на Иисуса. Я жажду этого. Я воплю об этом. Я желаю этого. Я молюсь об этом. Я пощусь об этом. Я даю ради этого. Я прихожу ради этого. Он единственная причина, почему я здесь. Ничто больше не важно. Я просто хочу быть похожим на Него. Подними свои руки и скажи, я хочу быть как Он. Ничто больше не важно. И не важно, через что ты прошел. Не важно, на чем ты приехал на парковку. Да и не важно, на чем ты поедешь домой. Пришел сюда, чтобы возбудить в тебе огонь. Жаждать Его. Хотеть Его. Он все, чего я хочу. Он все, что мне нужно. Вот почему Библия говорит, Слово Божье, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, что есть на голове, пребывает на теле. Что получает голова, тело тоже получает. Когда я благословляю его, я сам благословлен. Когда я молюсь ему, он освобождает меня. Когда я говорю «ты освободитель», я получаю свободу. Когда я говорю «ты целитель», я получаю исцеление. Когда я говорю «ты благословитель», я получаю благословение. Когда я говорю «ты творишь пути», мой путь устраивается. Хлопай в ладоши и воздай ему хвалу. Он все, чего я хочу. Он тот знак, которого я искал. Он то, чего я жаждал. Он то, что дьявол не хочет, чтобы я получил. Он то, о чем дьявол врет мне. Дьявол сказал Еве, в день, когда вкусишь, ты будешь как Бог. Но проблема была в том, что она уже была как Бог. У меня есть откровение для тебя. Дьявол атакует тебя лишь там, где ты сильнее всего. Он никогда не атакует тебя в том, чего Бог никогда не обещал тебе. Он только атакует тебя в том, что Бог обещал тебе. Если он вмешивался в твои деньги, я здесь, чтобы пророчествовать, это от того, что Бог хочет, чтобы ты был богат. Если он вмешивается к твоим детям, Я здесь, чтобы пророчествовать. Это потому, что Бог хочет, чтобы они были великими. Он сказал Еве, если вкусите, вы будете как Он. Но она уже была как Он. Ты будешь богат. Я уже богат. Ты будешь благословлен. Я уже благословлен. Все, с чем дьявол борется, ты уже имеешь. Ты уже. Эй, слава будет Богу. Ты должен вспомнить все, во что он вмешивался в прошлом году. Оглянись назад и скажи, теперь я понимаю. Я думал, ты просто мешаешь мне. Но ты бы не атаковал это, если бы Бог уже не утвердил этого. Ты бы не пытался разрушить это, если бы Бог уже не утвердил этого. Ты бы не пытался добрать это, если бы у меня этого уже не было. Он все, чего я хочу. Он все, чего я желаю. Он все, чего я прошу. Он причина, почему я прихожу в среду вечером и в воскресенье утром и на репетиции хора. Причина, почему мы жаждем Его, в том, что есть что-то внутри нас, что говорит, есть больший уровень, есть большее место, есть большее помазание. Теперь, когда Иисус был распят, во всех этих сферах Бог всегда пророчествует, что мы есть через Его жизнь. Итак, когда Иисус умер, Он не только за Себя умер, но Он умер, чтобы нам не пришлось умирать. Он умер, чтобы святые больше не умирали. Мы просто засыпаем. Мы покидаем одну сферу и идем в другую. Вот почему есть история, что если пчела пытается ужалить кого-то, когда пчела летит атаковать тебя, смотри на знак. Когда пчела атакует кого-то, она жалит ее и оставляет свое жало. Ее рука опухла. Она болит. Она ужасна. Она чувствует боль того, что пережила. Теперь, когда пчела улетает, она по-прежнему выглядит как пчела. И звучит как пчела. И поступает как пчела. Она выглядит как пчела. Она все еще пугает тебя. Она заставит тебя нервничать. Но когда она пытается жалить кого-то еще, она не может причинить боль. Потому что когда она ужалила ее, она оставила в ней свое жало. Итак, когда Иисус был на кресте, и Он сказал смерти, «Давай, смерть, удари за всех сил!» Когда смерть подкралась, когда смерть ударила Его, Он сказал, «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Он сделал это, чтобы мне не пришлось. Он прошел через это, чтобы мне получить благословение. Кричи «Аллилуйя!» «Аллилуйя!» Прикоснись к трем людям и скажи, «Я хочу быть как Иисус!» Послушай сюда. Бог поднимает людей, которые не хотят быть следующим канцлером Пирсоном. Они не хотят быть следующим епископом Джейксом. Они не хотят быть следующим Джеки Макколлоу. Они не хотят быть следующим Дуэйном. Они не хотят быть следующим великим проповедником. Они говорят, я знаю, чего я хочу. Я хочу ходить, как он. Я хочу говорить, как он. Я нашел одно, чего я возжелал от Господа. И чего я буду искать? Я хочу быть как Он. Ничто другое не важно. Ничто больше не значит. Ничто больше ничего не значит. Он все, чего я хочу. Скажи «да». Теперь послушай. Если это твоя молитва, если это действительно то, чего ты хочешь, и о чем говоришь, если это твое желание, Когда я досчитаю до трех, я хочу, чтобы ты выбежал со своего места и сказал пяти людям, я не хочу ничего больше, я просто хочу быть как он. И послушай, если ты станешь как он даст тебе все остальное. Ты готов? Раз, два, три. Иди и скажи кому-то. Я хочу быть как он. Это все, чего я хочу. Это все, чего я прошу. Это все. Это все, чего я жажду. Я не хочу ничего больше. Так возвышен и свят. Так смирен и кроток. Я хочу быть как он. Вот чего я хочу. Вот о чем моя молитва. Вот почему ты верен. Вот почему ты продолжаешь приходить. Вот почему ты можешь выстоять против лжи. Вот почему тебе не нужен кто-то, чтобы утвердить тебя. Потому что ты знаешь, кто ты. И ты знаешь, чей ты. Я хочу быть как он. Это все, чего я хочу. Это все, чего я жажду. Это все, чего я прошу. Поставь ему хвалу секунд 30.